Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Телевизионное епархиальное обозрение». В сегодняшнем выпуске вы увидите. 12 июля православный мир отмечает 175-летие со дня прославления Богородицы в чудотворном образе ее, именуемом Касперская. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, в Спасо-Преображенском соборе состоялась праздничная литургия. 7 июля, в день Рождества Иоанна Пророка, православные вспоминают Крестителя Господня. Подробнее об этом и многом другом в нашем выпуске. «12 июля православный мир отмечает 175-летие со дня прославления Богородицы в чудотворном образе ее, именуемом Касперовская. Эта икона имеет особое значение для нашего города. Не раз молитвы к Богородице и ее Касперовскому образу спасали город от катастроф и нападений врага. Сегодня эта святыня, которая считается игуменей Одессы, ее защитницей, а также покровительницей всего юга Украины, хранится в Свято-Успенском кафедральном соборе нашего города».
Чудотворный Касперовский образ Божьей Матери уже 175 лет красуется в нашем южном крае. Касперовская икона Божьей Матери – это святыня, которую с благоговением почитают православные жители Одессы, Херсона, Николаева, Кировограда, Кишинева и Тирасполя, Крыма и многих других регионов нашего Отечества. Но в Одессе эту икону считают главной святыней, а Божью Матерь – игуменей, то есть настоятельницей и покровительницей города. Перед этим образом молились и в час испытаний, и в радостные дни.
В этом году исполняется 175 лет со дня прославления Касперовской иконы Божьей Матери. Это величайшая святыня юга Украины, святыня, которая почитается особенно верующими жителями нашего города, потому что человек так устроен, святые отцы об этом говорят, что если человек был бы, состоял бы только из души, то Господь бы сообщал бы ему свои благодатные дары непосредственно духовным образом. Но так как мы люди двухсоставные, состоим из души и из тела, то мы нуждаемся в этой вещественной святыне, осязаемой святыне, и Господь вот по милости своей одаривает нас ими. Касперовская икона Божьей Матери является действительно величайшей святыней юга Украины. Есть многочисленные свидетельства из истории даже нашего города о том, как она оберегала его во время войн, во время лихолетия, во время голода. И в этот день верующие жители нашего города особенно возносят к ней молитвы о мире, здравии и спасении.
История Касперовского чудотворного образа Пречистой Девы Марии берет свое начало в XVI веке. Именно тогда эта небольшая икона, написанная на холсте, наклеенном на доску, из Трансильвании привез серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени икона обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова в минуту скорби ночью молилась со слезами перед иконой и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, а икона обновилась. С тех пор от иконы стали проистекать исцеления, и народ признал ее чудотворной. А во время Севастопольской войны 1853-55 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой, а осада была снята. С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году, после того, как собор был взорван, Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, где она и хранится по сей день.
Верующие люди с радостью неоднократно устраивают шествия с этим чудотворным образом, обносят им свои дома и даже села нашей области. И сам этот факт еще раз помогает всем нам ощутить себя членами одной семьи, что у всех у нас есть один отец, у всех у нас одна Матерь Божия. И в эти моменты забывается суета, забываются обиды где-то, и все мы объединяемся одними устами и одним сердцем в молитве к Господу и к Его Матери о мире, здравии и спасении.
Все мы едины под покровом Пресвятой Богородицы, которая неустанно заботится о всяком, кто обращается к ней в своих молитвах. Любой православный почитает Пресвятую Деву Марию, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Пресвятую Деву Марию мы почитаем не как Бога, а как святейшую из всех святых. Но воздаваемую своей Матери честь Господь Иисус Христос относит к самому себе. Вот почему велико ходатайство Божьей Матери за прославляющих ее. А сама она по своей небесной славе выше всех святых и ангелов на земле и в Царстве Небесном. Ведь, как сказал Иоанн Златоуст, Матерь Божия – это первая преемница божественных даров и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа и милости у нее в своих нуждах и обстояниях.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, в Спасо-Преображенском соборе состоялась праздничная литургия. О жизни святых достоверно мы знаем чрезвычайно мало. Известно, что жила эта княжеская чета в XIII веке. Было у них трое детей. Князья умерли в один день, приняв на закате жизненного пути монашество. Как единственное в своем роде исключение для монахов, похоронены князь и княгиня в одном гробу.
Наверное, именно эти обстоятельства их жизни послужили тому, что святые Петр и Феврония стали покровителями семьи и брака. Действительно, какое красивое завершение жизни, как в сказке. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. И действительно, кто из молодоженов не мечтает о таком? Однако подобную кончину надо еще заслужить, вырастить прекрасных детей, сыновей патриотов, дочь, супругу великого князя, не предать друг друга в годину испытаний, оставаться всегда вместе в радости и горе, твердо хранить веру православную. Только тогда можно надеяться на ту милость, которая была оказана муромским святым.
И каждый из нас на примере Петра и Февронии в этот день должны увидеть, каковым должна быть жизнь благочестивой семье. О жизни этих святых людей сказано очень немного, но как в доброй сказке жили они долго и счастливо и умерли в один день.
Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто его не мог излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева и простолюдинка Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Когда князь увидел Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Девица Феврония исцелила князя, и через некоторое время он действительно взял ее в жены. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Благочестивая Феврония и в этот раз поддерживал и утешала своего мужа. Но вскоре город Муром постигли скорби и вразумления от Бога, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со своей супругой. Святые князья в своей семейной жизни встретили немало сложностей, но из всех затруднений они вышли с достоинством, поэтому они почитаются как покровители семьи и брака.
Подвиг семейной жизни для людей, избравших этот путь, является спасительным крестом. И поистине, для того, чтобы семья была благочестива, благополучна, спасительна, нужно приобрести в своей жизни и для своей души множество добродетелей, множество тех качеств, которые сделают семью счастливыми. И когда священник возлагает во время венчания венцы на голову врачующих, это венцы не только величия и славы, это венцы терпения и венцы мученичества. Действительно, святые отцы говорят, что брак – это постоянное распятие своего эгоизма. Ведь нужно понимать, что любовь – это то чувство, которое нужно всегда возделывать в своем сердце. Это не просто некое приобретение, которое мы однажды приобрели, и все. Его нужно бережно хранить. Это чувство нужно возделывать. ежедневно.
Благочинный Одесской епархии протоиерей Павел Поличук передал также праздничное поздравление и благословение от владыки митрополита Агафангела и поблагодарил руководителя молодежного отдела Одесской епархии протоиерея Максима Амельченко за его труды по сеянию добра и нравственности в сердцах молодых людей.
Молодые люди – это будущее нашей церкви. Если молодых людей в наших храмах не будет, то все прекрасные стены наших храмов будут впоследствии мертвы.
О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: «Из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна Крестителя». Пророк Иоанн Креститель после Девы Марии самый чтимый святой. Православная Церковь вспоминает его несколько раз в году, в том числе 7 июля, в день его Рождества.
Свиток в руках говорит о начале проповеди, отсеченная голова о мученической кончине. Древо и топор, как аллегория его проповеди. Покайтесь, приближается Царствие Небесное. Уже босикира при корне дерева лежит. Всяко убо древо, не творящее плода добра, пресекается. Эти слова перекликаются с проповедью Христа. Иоанн изображен на фоне горок, которые не только конкретизируют место аскезы, но являются символом возвышенного ума и духовного очищения, мира горнего. Чаша с главой предтечи – параллель жертвенной чаши Евхаристии. Иоанн предшествовал Христу и рождением, и смертью. Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. Он приходился по материнской линии родственникам Господа Иисуса Христа и родился на полгода раньше Спасителя. По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью, постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами до тех пор, пока Господь не призвал его в 30-летнем возрасте к проповеди еврейскому народу. Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии – Христа. Проповедь Иоанна «Предтечи о покаянии и нравственном очищении» была непродолжительной. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил жизнь мученической смертью. Вскоре после крещения Господня Иоанн за обличение правителя Галилеи Ирода Антипы в неправедной жизни, в женитьбе при жизни своего брата Филиппа на его жене Иродиаде, был посажен по наущению жены царя в тюрьму. Иродиада боялась обличений Иоанна и из темницы. В свой день рождения Ирод устроил пир, и угодившая ему пляской Соломии, дочери Иродиады, обещал выполнить любое желание. Соломия по просьбе своей матери потребовала голову Иоанна Предтечи. Иоанну отсекли голову и принесли на блюде Соломии. И хотя по указке Иродиады Иоанна Крестителя убили, она была бессильна остановить проповеданную им весть. Тот, кого проповедовал Иоанн, пришел. Миссия Иоанна завершилась. По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней звездой, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем Христом.
В Одессе продолжает увеличиваться число вынужденных переселенцев с востока страны. На сегодня в области их уже свыше 20 тысяч. Судьбы этих людей складываются по-разному, но точно ясно лишь одно – оставить родной дом и найти в себе силы жить на чужбине очень нелегко. Большинство из них нуждаются даже в самом необходимом и в поисках какой-либо поддержки обращаются в самые разные станции за социальной помощью. Содействие оказывается в меру возможностей государственного бюджета. С искренней надеждой, будь то вынужденные переселенцы или малообеспеченные, многодетные семьи и просто люди, нуждающиеся в помощи, идут и в храм. Каждый день на стол высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поступают тысячи прошений о помощи. Среди писем много разных историй, но особое внимание владыка уделяет просьбам людей, которые невольно стали жертвами боевых действий на Донбассе. Уже в очередной раз в храме в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть» гуманитарную помощь от Одесской епархии получили люди, которые в ней остро нуждаются.
Мы уже год как уже в Одессе. Снимаем квартиру, ну, с дочкой, одинокая мать. Нам необходима была денежная помощь. Вот обратилась в церковь. Благодарна, что они нам дали денежную помощь. Полгода как уже никакой помощи, только вот сегодня получили помощь. А нам еще некуда идти. Там еще страшно жить. А я с дочкой куда пойду? 4 года мало. Куда я пойду?
Таких историй можно услышать в Одессе достаточно, и каждая заставляет задуматься. Все как один люди, которых называют вынужденные переселенцы, не имеют ответа на вопрос, а что дальше? Ведь возвращаться большинству из них уже некуда. А для того, чтобы хоть как-то встать на ноги в чужом городе, нужно время и немало сил. Владыка Агафангел из пожертвований, собранных Одесской епархией, оказывает вынужденным переселенцам помощь первоочередно.
Я пришла, потому что у меня болеет ребенок, вот, попросить помощь церкви православной. Я сама православная, веры православной, верующая. Вот, пришла попросить помощи, чтобы купить лекарство ребенку, потому что у нас на учете 3 врачей, вот, и очень необходимо лекарство. И церковь как бы мне помогли, отозвались на мою просьбу и дали мне деньги, теперь мы пойдем. Ребенку купим лекарство нужное, то, что нужно как раз для него.
Для православного христианина заповедь «Помоги ближнему своему» – жизненный долг. Жертвуя даже незначительные суммы, прихожане точно знают, что это уже значительный вклад в общее благое дело. Пожертвования, которые делают прихожане храмов Одесской епархии, в итоге распределяются среди тех, кто их так ждет и надеется.
Понимаете, трудный момент, пенсия одна, там пришла в какой-то офис, посоветовали обратиться в эту церковь. Вот я и обратилась. Квартиру оплачивать надо, 1500 квартира. Заболело колено, 1500 лечения. Ну, всякие проблемы. Очень необходимо, большое спасибо. Ну, все необходимый набор, которые крупы, масло 3 литра, сахар, мясная тушенка, крупы. Ну, а как? Я говорю, это вот тронуто, что я...
Пока у нас есть такая возможность, пока есть у нас продукты питания, которые пожертвовали прихожане наших храмов Одесской епархии, собранных и свезенных вот сюда, в центр по оказанию помощи. И пока у нас есть материальная помощь, мы это будем осуществлять вот в трудную минуту, будем вместе с людьми. Ну и на будущее время, конечно, не будем оставаться в стороне, как и всегда.
Еще совсем недавно Православная Церковь торжественно вспоминала труды и подвиги святых равноапостольных братьев-просветителей Кирилла и Мефодия. Во многих странах в это же время широко отмечался День славянской письменности и культуры. Как многим известно, в подавляющем большинстве приходов наших краев богослужения проходят именно на церковно-славянском языке. Для беседы о том, почему это так, какое отношение к славянскому языку имеют святые братья Кирилл и Мефодий, и почему эти имена так любимы и почитаемы в славянском народах, мы пригласили в студию преподавателя церковно-славянского языка Одесской духовной семинарии протоиерея Сергия Полякова. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в чем же заключается заслуга святых братьев Кирилла и Мефодия по отношению к славянскому языку?
Дело в том, что заслуга их заключается в том, что они и были родоначальниками, основателями этого азбук церковно-славянского языка. Кириллицы и глаголицы. В IX веке, в конце IX века, моравский князь Ростислав отправил послов к императору Константинопольскому Михаилу для того, чтобы тот отправил несколько христианских проповедников в его земли для того, чтобы нести живое слово веры Христовой. И выбор императора пал на двух братьев. Константина, который в будущем станет в иночестве Кириллом, и Мефодия. Они были сыновьями известного, очень образованного человека, помощника градоправителя города Солуни. И в 856 году, прибыв в Моравию, они занялись составлением азбуки. Азбука была взята, за основу была взята азбука греческого алфавита с некоторыми буквами из иврита. В основе кириллицы лежит греческое унциальное письмо, а в основе глаголицы лежит минускульное письмо, то есть скорописное. В конце концов, в церковно-славянском языке стала преобладать, конечно же, кириллица, и она осталась в обиходе до наших дней.
Как известно, богослужение сегодня в наших краях происходит на церковно-славянском языке. Скажите, отец, чем отличается церковно-славянский язык от славянского языка времен Кирилла и Мефодия? И почему он вообще называется церковным?
Вопрос в том, что изначально церковно-славянский язык, если по-научному его называть, то, скорее всего, древнеболгарский, он был создан как язык документов, как церковный язык, в котором писался устав церковный, богослужения расписывались, и велись документы государственного уровня. В народе народ разговаривал тех или иных краев на том наречии, на каком он привык разговаривать. То есть сербы разговаривали на сербском наречии, болгары на болгарском языке, чехи, соответственно, на чешском, моравяне на моравском наречии. Вот. Поэтому церковнославянский язык, он никогда не был простонародным, обыденным языком. Это был привилегированный язык, который использовался только лишь в богослужении и в важных документах.
А значительно ли сегодняшний церковнославянский язык отличается от современных славянских наречий, украинского, русского языка, белорусского, болгарского?
Безусловно, он сохранил ту изюминку древности, ту древнюю составляющую, которая была изначально. И, безусловно, время внесло какие-то коррективы в него, но это ничтожные коррективы, которые практически незаметны.
Отец Сергий, а почему православная церковь в славянских странах до сих пор не переходит на современные наречия, опять-таки украинский, белорусский, русский, болгарский языки, а сохраняет и так дорожит именно церковно-славянским? Хотя многие люди, заходя в храм, особенно кто недавно ходит в храм, им многое непонятно. И даже может относительно воцерковленный человек не может похвалиться тем, что он знает все языковые оттенки и все какие-то глубокие смыслы церковно-славянских слов и выражений.
Вы знаете, для церкви это не столь принципиально, на каком языке совершается богослужение. И в силу определенных каких-то противоречий или мотивов в том или ином регионе могут совершаться богослужения на родном языке для того региона. На русском, на украинском, на болгарском. Но была такая попытка в церкви перевести богослужение непосредственно на русский язык для лучшего понимания молящихся в храме. И этим занялся известный филолог Сергей Аверинцев. Так вот, через некоторое время после начала этого перевода он оставил его, сказав то, что насколько бы красив ни был перевод, он не сможет ему передать ту глубину божественного понимания, те чувства верующего человека, которые привнесли в него верующие вот эти братья Кирилл и Мефодий. Точно так же можно привести параллель с иконой, что не может обычный художник написать икону, если он является глубоко верующим человеком. Потому что, по сути дела, пишет не рука художника, а вера человека эту икону. Точно так же церковнославянский язык. Как мы знаем, в церкви читают без каких-либо интонаций, без чувств, то есть речитативом, монотонно. Для чего это делается? Для того, чтобы человек, придя в храм, он не просто должен слышать слова, он воспринимает настроение, молитвенное настроение, царящее в этом храме. И если человек пришел с бедой, то он воспринимает это по-своему. Он плачет, кается в чем-то. Если человек пришел с радостью, то, соответственно, он воспринимает богослужебные тексты с радостью. Для него это словословие, хвала Богу. Поэтому церковный язык, он не столько важен именно для понимания каждого слова в отдельности, сколько для чувств людей, которые входят в этот храм. Для того, чтобы воспринять именно молитвенную атмосферу богослужения в нашем храме.
Отец Сергий, а вот сегодня такая, к сожалению, ситуация, часто происходят такие ситуации, что приходят люди в храмы, зачастую настроены не на выяснение правды истины, а просто с таким провокационным настроением и спрашивают буквально с претензией, почему в Украине богослужение не на украинском языке?
Ну, все мы славяне. Я только что ответил на вопрос, почему везде, во всех славянских регионах и странах стараются сохранить именно древнюю чистоту церковнославянского языка. Это же касается и Украины. Потому что церковь, она вне политики. И какие бы ни были государственные противоречия с какими-то группами людей или лиц, церковь, она Христова. Она, скажем так, не украинская, не русская, не Албанска, не Иерусалимска, а на Христо. И поэтому языки, точно так же, как в Болгарии в церкви используется древний болгарский язык, а не тот современный, который сейчас используется в Греции, древнегреческий язык. Вот, точно так же у нас, как завет от наших предков, от наших отцов, как дуновение ветра древности, мы используем в наших церквях тот древний язык, который даровали нам братья Кирилл и Мефодий.
Отец Сергий, а если человек приходит в храм и многое не понимает, он искренне хочет понять больше о богослужении, но все-таки какой-то языковой барьер есть, все-таки современный язык немножко отличается. Что можно посоветовать такому человеку? Может, какие-то из брошюры, какие-то советы, наставления какие-то?
Вы знаете, насколько из священнической практики я знаю, человек, приходя в храм, скорее приходит не для того, чтобы послушать текст, который читают в храме, а приходит для того, чтобы молитвенно соединиться со всеми молящимися в храме, в церкви. Церковь – это общество людей, совместно возносящие молитвы Богу. И для любого человека, особенно впервые приходящего в храм, важны не слова и тексты, а важно настроение. По своему личному опыту прихода к вере, прихода в церковь, я знаю, что человек, желающий познать истинную веру, желающий познать Христа, он со временем воцерковления, входа в храм, он начнет понимать богослужебные тексты, Господь будет ему открывать в какой-то мере. Ну, а с другой стороны, это усердие человека. Точно так же, как мы читаем утренние и вечерние молитвы. Вначале их можно читать на русском языке, а затем можно переходить постепенно на церковнославянские тексты, которые написаны именно церковнославянским шрифтом. Точно так же чтение псалтыри, апостола, Евангелия. Вот. И это все помогает человеку понять церковнославянский язык, на котором ведутся богослужения в нашей церкви.
Ну и все-таки, а если человек что-то захочет познать чуть-чуть глубже, может...
Вы знаете,
филолог.
Огромное количество литературы как в интернете, так и сейчас в книжных лавках, поэтому можно перечислять разные книги, смотря для чего человеку необходимо это знать. Если это для каких-то научных исследований, то это одна литература. Если просто для обычного христианина, который хочет научиться читать, который хочет знать некоторые слова, я говорю, достаточно псалтыри, апостола, молитвословия каких-то на церковно-славянском языке. Ну и плюс, может быть, какие-то, например, толковые существуют псалтыри, в которых есть переводы некоторых слов недоуменных. Вот, в принципе, по смыслу можно догадаться или понять смысл любого церковнославянского текста.
Спасибо, Господи Сергий, за интересную беседу. Напомним, сегодня гостем студии был преподаватель церковно-славянского языка Одесской духовной семинарии протоиерей Сергий Поляков. Следующее актуальное интервью вы сможете увидеть уже через неделю. Всего вам доброго! Thank you.